Спасибо. Спасибо, Иван Иванович. Спасибо всем вам. После такого представления мне уже даже неудобно выходить сюда. Лучше бы кого-то другого выпустили. Я не думаю, что все то, что Иван Иванович так красиво сказал, что оно все так надо, чтобы звучало, потому что на самом деле я чувствую себя просто исполнителем той воли Божией, которая вела меня. И я сам с удивлением иногда оглядываюсь назад и думаю, неужели это было правда, неужели это все мне пришлось пережить, написать, делать. Это не со мной было. Я, наверное, не случайно выбрал в качестве посвящения в этом двухтомнике известные слова, которые не мной придуманы. Это слова, которые еще в древности очень часто использовали первые мыслители и богословы в христианстве. «Твое от Тебя Тебе приношу». Твое, Господи, то, что Тебе и так принадлежит, от Тебя данное, я только Тебе возвращаю. И вот это все, что мы можем сказать. Я думаю, что каждый из нас, кто выступает здесь, мог бы присоединиться, потому что мы понимаем, вполне понимаем, что все, что мы можем сказать, это только то, что Господь нам дает. А мы, как рабы, пытаемся передать это. Я хотел бы, переходя уже непосредственно к теме нашей конференции «Церковь и культура», прежде всего сказать, что я был приятно удивлен этой темой. Это было для меня очень радостно услышать, что здесь братья, сестры, которые рассуждали над тем, что нас волнует, о чем мы должны говорить, они выбрали именно эту тему. Я вполне отдаю себе отчет, что эта тема сегодня является самая, возможно, актуальная в христианстве. Церковь и культура – это два предмета, два таких объекта, которые находятся в каком-то взаимоотношении между собой, и здесь вы особенным образом это переживаете, потому что вы все перенесены в другую культуру, вы оказались в другой чуждой среде, и, может быть, здесь вы острее, чем мы там в Украине, в России, в странах бывшего Советского Союза, чувствуем этот конфликт. Там этот конфликт тоже есть. Это всегда был конфликт. Это всегда была проблема, но здесь, наверное, это особо актуальная проблема. И все, что я попытаюсь сделать, и думаю, что Алексей Иванович будет это делать, это мы попытаемся просто предложить разные варианты решения, потому что не знаю, известно ли кому-то окончательное и финальное решение этой проблемы. Думаю, что это поиск, это совместный поиск. И вы активные участники этого поиска. Наша задача здесь только предложить возможные модели, варианты нахождения решения этой проблемы, показать эту проблему, поставить проблему. А вы должны ее решать, и вы ее решаете своей жизнью. Хорошо или плохо, вот это уже второй вопрос. Не всегда хорошо, часто допуская ошибки, это все мы делаем. Поэтому очень важно поразмышлять о сути и смысле этих понятий – церковь и культура. Я попробую использовать презентацию. Если братья позволят мне включить еще этот компьютер, отключите тот, пожалуйста. И мы будем вместе рассуждать. Итак, мы рассуждаем на тему «Церковь и культура». И прежде всего нам надо подумать о том, как эти взаимоотношения между церковью и культурой устанавливались. Они начали свое становление в первые 5 веков и прошли очень сложную историю, мы будем немножко говорить об этой истории. Сейчас мы просто попытаемся поставить проблему. Итак, с новозаветной перспективы, если смотреть на взаимоотношения церкви и культуры, вы видите картинку, которая, на мой взгляд, очень точно отражает какие-то сложные взаимоотношения, переплетенные взаимоотношения. Это узел, который не имеет никакого решения. Вот каким словом я бы описывал взаимоотношения, которые складываются между церковью и культурой. Это запутанные взаимоотношения. И второе – это сложные взаимоотношения. Почему? Почему эти взаимоотношения такие сложные? Почему они так запутаны? Почему мы постоянно думаем об этом, или, вернее, на практике сталкиваемся с проблемой церковь и культура? А ведь мы постоянно сталкиваемся, мы рассуждаем, можно ли преподавать, ну, скажем, у нас на Украине сейчас один из больных вопросов, можно ли преподавать христианскую этику в школе? И мы все голосуем, мы все поднимаем руки, говорим, что это да, это нужно, это очень важно преподавать этику в школе. Но этим самым мы ставим проблему взаимоотношения церкви и культуры. Как далеко можно пойти в этих взаимоотношениях? Можно ли участвовать в политике? В какой мере можно участвовать в политике? Только ли участвовать в голосовании? Может быть, и в голосовании нельзя участвовать. Как вообще мы можем быть вовлечены в экономику, в бизнес? Как глубоко мы можем вовлечены? Кое-кто говорит, что только можно получать не больше, чем $100 в день. Вот в Украине я слышал уже такие мнения. Один мой знакомый христианский бизнесмен говорит, если ты получаешь больше, чем $100 в день, то ты уже не можешь быть христианином. Ну, это там на Украине, я не знаю, как у вас. Это его личное мнение. Но это проблема, которую ставит сегодня жизнь. Оказывается, люди вовлечены в эти взаимоотношения. Они хотят остаться с христианской культурой, они хотят остаться с христианскими ценностями, и между тем они вынуждены каким-то образом контактировать с этой культурой. Поэтому и есть вот эта проблема, поэтому и есть эта сложность во взаимоотношениях. И все-таки почему так сложно выстраиваются взаимоотношения между церковью и культурой? Ну, наверное, нам прежде всего надо отметить, что разное происхождение у культуры и у церкви. Разные корни совершенно, разная сущность между культурой и церковью. И это как раз является, наверное, первым источником напряжения, потому что они действительно очень разные. Вот так примерно перепутано, но по-разному можно представлять себе вот эти взаимоотношения, которые складываются между этими двумя субъектами. Они соприкасаются между собой не слиянно, но и нераздельно. Никогда они не могут слиться, церковь и культура. И разделить, разорвать их невозможно. Вот в чем проблема. И как раз дальше мы попытаемся порассуждать о том, а как же тогда вести себя и строить отношения в этих условиях. А для этого прежде всего стоит поставить вопрос и задуматься, прежде чем мы будем говорить об истории, а что такое вообще культура? Что мы называем этим словом? Что мы подразумеваем под этим понятием, под этим термином культура? Ну, во-первых, культура – это цивилизация. Культура – это искусственная среда, которая создана людьми. И поэтому культура вот представляет собой такую очень интересную картину искусственности всего того, что вокруг нас. Если еще более конкретнее и подробнее говорить об этом, то культура – это произведение ума и рук человеческих. Это то, что люди создавали не только руками. Это произведения не только материальные, есть информационная культура, есть культура, которую нельзя пощупать руками, но она от этого не менее реальна, и она тоже существует и также влияет на нас. Культура – это язык, которым мы пользуемся, это образование, которое мы получаем, это искусство, которое нас окружает, это философия, это право, которым мы работаем, в среде которого мы находимся. Это традиции, которые складываются, хотим мы того или нет, но традиции существуют. Ритуалы всякого рода, какие-то верования, все это составляет культура. Кстати, не случайно слово «культура» имеет одинаковый корень со словом «культ», то есть определенная система верований, система взглядов. Это человеческое восприятие Бога. Это тоже входит в понятие культура, потому что это то, как человек отвечает на призыв Бога или как он обращается к Богу. Но еще более, культура – это наука, это техника, это технологии, которые есть вокруг нас. Все это тоже является элементами и составными частями культуры. Но есть и такая красивая часть культуры, как музыка, живопись, литература. Мы все это прекрасно понимаем, и сегодня, наверное, острие большинства дискуссий церкви культуры сосредоточено именно в этой сфере. Во всяком случае, например, у нас в Одессе сейчас наибольшие дискуссии и дебаты идут по поводу музыки. Что такое христианская музыка, где грань этой музыки? И как раз в этом музыкальном поле, наверное, чаще всего сталкиваются представления о том, что такое церковь и что такое вообще культура. Так что тогда, когда мы говорим о музыке, о живописи, о литературе, мы, конечно же, говорим о культуре. Но и все другие человеческие достижения и произведения. Поэтому культурой можно назвать то общественное достояние, которое человек получает и которое он передает дальше. Это тоже очень важный момент. Не только то, что окружает нас, но мы с вами являемся составными частями этой культуры, потому что мы что-то тоже вкладываем в эту искусственную среду, созданную человеком. Мы воспринимаем от наших родителей, мы рождаемся уже в эту искусственную среду. Мы рождаемся не в пустое поле, а рождаемся в определенную цивилизацию. И воспринимая ее, мы передаем ее дальше, умножая, усиливая, ослабляя в чем-то. Но во всяком случае мы дальше совершаем какие-то действия с этой культурой. Поэтому культура – это, общими словами, можно было бы сформулировать так. Общественное достояние, получаемое человеком и передаваемое им дальше. Ну и теперь давайте посмотрим не только с социологической точки зрения на культуру, а более широко. Что же такое культура? В новозаветной терминологии культура – это космос. Это то понятие, которое переведено в нашей Библии словом «мир». То есть культура – это мир. И в связи с этим, вот посмотрите, как мир представляется с новозаветной перспективы. Это как раз вот те вавилонские башни, которые строит человек. В связи с этим мы можем говорить, что весь Новый Завет, когда говорит о мире что-то, он говорит о культуре. То есть мы можем уже определять и объяснять уже в нашей привычной библейской новозаветной терминологии понятие культуры. Это тот мир, который описан очень часто в Библии. И в Писании как мир представляется? Иногда под словом «мир», под словом «космос», если вы возьмете симфонию и прочитаете все места Писания, то вы увидите, что неоднозначно Библия трактует и Новый Завет трактует слово «мир». Иногда мир – это просто место пребывания человечества. Иногда встречаются такие тексты, где мир – это вообще человечество. Не место, где человечество находится, а само человечество тоже называется этим же термином «мир». Или Библия употребляет это слово «космос» по отношению к человеку. Часто это вселенная, населенная людьми. Это тоже тот мир, о котором Библия говорит. И еще, если говорить в этическом смысле слова, то мир – это человечество, отпавшее от Бога, которым управляет князь мира всего. То есть, с точки зрения этики, можно однозначно говорить, что Новый Завет трактует мир как то человечество, которое не согласно по природе своей с божественной сущностью, с божественным происхождением. Вот этими определениями мы уже как-то ставим проблему или высвечиваем эту проблему, которая существует между христианством, между церковью и между миром, как между тем человечеством, которое управляется князем мира сего. Таким образом, культура представляет собой нечто, происходящее от человечества, которое отражает его духовное состояние. Если оно есть произведение человека, то оно неизбежно отражает то, что человек создал. Если человек греховен, то оно отражает грех. Если человек имеет какие-то попытки обратиться к Богу, взглянуть наверх, то культура тоже отражает эту тягу человека и человечества к Богу. Поэтому это не просто человечество, которое пребывает в грехе. Оно пребывает в грехе, но тянется к прекрасному, оно тянется к Богу. Вот такой картинкой иногда можно проиллюстрировать вот такое как бы неприглядное состояние человечества, но головы людей обращены вверх, к Богу. Они ищут чего-то, они хотят чего-то, хотя и не могут достичь того, что они ищут. Церковь же по сути своей совершенно противоположна, и по происхождению она противоположна. Она не есть создание рук человеческих, а Сын Божий создал церковь. Это не мы создаем церковь. Мы с вами являемся только членами ее, и мы должны постоянно помнить, что это дело не наше, а мы есть только исполнители того, кто создает церковь, а Христос создает церковь. И в Евангелии Матфея, 16 глава, 17 стих, об этом как раз ясно совершенно заявляет наш Господь. Церковь есть тело Христово, то есть это тоже совершенно инородное нечто по отношению к миру, по отношению к человечеству. И поэтому мы можем говорить о церкви как о том деле, который Христос создал, создает и будет создавать до того момента, когда полностью не закончит формирование церкви. То есть вот так можно определить эти понятия. Мы говорили о культуре, как о том, что сопровождает человека и отражает человека и человечество. И о церкви, как о том совершенно новом образовании, которое появляется в результате того дела, которое Господь Иисус Христос совершил на кресте Голгофском. То есть церковь – это общество пребывающих в Боге и знающих Бога. Как же строятся взаимоотношения церкви и культуры, то есть взаимоотношения между церковью и этим миром? Вот как можно изобразить эти взаимоотношения. Контакт христианина с миром всегда вызывает искры. Но эти искры происходят по-разному. Ну, я думаю, что на конференции мы можем и улыбаться, это все-таки не такое серьезное академическое образование. Так что мы должны прекрасно понимать, что на самом деле, тогда, когда мы соприкасаемся, только прикасаемся к этому миру, искры неизбежны. Другого пути просто не будет из всего того, что мы только что говорили и строили. Но это, конечно, не решение проблемы, это только указание на проблему. Давайте мы более глубоко посмотрим на то, как строятся взаимоотношения церкви и культуры. Я попытаюсь поставить модели пяти основных, как мне кажется, типов взаимоотношений. Может быть, их можно насчитать и больше, но условно можно выделить пять основных типов взаимоотношений. И вот первый тип взаимоотношений, я бы охарактеризовал его словом «противоположность». Взаимоотношения между церковью и миром можно построить по принципу противоположности, то есть оппозиции, ничего общего не имеющего. Вот здесь на картинке, если здесь видно что-то на этих картинках, может быть, стоит немножко меньше света давать? Как здесь? Или видно вам, братья и сестры? Видно? Нормально все, да? На картинке мы видим мертвое и живое. Вот это как раз характеризует первый тип взаимоотношений. Мертвое и живое. То, что никак не соприкасается между собой. И в этом типе взаимоотношений доминируют такие принципы: между церковью и культурой, то есть между церковью и миром, не должно быть ничего общего, никаких контактов, полное отделение, полная оппозиция, закрыться, защититься и не иметь ничего общего, чтобы вот эти искры, которые были на предыдущей картинке, не появлялись. Значит, надо просто спрятаться и нос свой не приближать к этой культуре. Это первый тип взаимоотношений. Но не единственный тип. Второй тип взаимоотношений – это преобразование. Видите, вот церковь пытается преобразовать окружающий мир, окружающую культуру. Это с большим трудом происходит. Видите, как рыцарь, который пытается перерубить что-то, завоевать, так церковь пытается воздействовать на окружающий мир. То есть превратить мирскую культуру в культуру христианскую. И мы с вами, в общем-то, хотим мы того или нет, мы часто этим занимаемся. Мы пытаемся организовать христианскую музыку, христианскую литературу, христианский интернет, христианскую поэзию, то есть превратить мирское в христианское. Вот это второй тип взаимоотношений, взаимоотношения, которые можно назвать словом «преобразование». Еще есть другие типы взаимоотношений. Третий тип взаимоотношений – это имплантация, внедрение. Это означает, что церковь вносится, входит в культуру и является частью этой культуры. Но все-таки считается, что в церкви есть что-то иррациональное, что-то несводимое полностью к мирскому. Вот церковь находится среди всего того, что здесь вот изображено на этой картинке. Видите, много-много таких чисто человеческих творений, все такое красивое, все такое нарядное, очень привлекательное. И там где-то появляется и купол церкви. Церковь тоже является неотъемлемой частью. Заметьте, из этой картинки невозможно вырвать церковь. Она очень естественно вписывается весь вот в этот ландшафт. Вот это как раз характеризует такой тип взаимоотношений, когда внедряется церковь в культуру и каким-то образом пытается найти свое место в этой культуре. Еще четвертый тип взаимоотношений давайте мы отметим. Это двойственность взаимоотношений, когда между христианами и между людьми мирскими, между церковью и между миром существует какой-то парадокс и равновесие. В этом случае христианин чувствует себя одновременно жителем двух миров, которые противоположны между собой, миры несводимы между собой. Но и миру духовному надо подчиняться, его законы выполнять. И миру мирскому надо подчиняться. Но это такой тип взаимоотношений, когда эти два мира не пытаются совместить. В предыдущем типе мы говорили о том, что церковь пытается войти в культуру и стать частью этой культуры. В этом же типе взаимоотношений церковь остается инородная, а вместе с тем и одновременно с этим – те, кто и составляют церковь, понимают себя и полноправными гражданами этого мира и членами того общества, в котором они находятся. И последний, пятый тип взаимоотношений – это слияние. Очень близкое слияние, когда церковь понимается как продукт и неразрывная часть общечеловеческой культуры, наивысшее достояние человечества. То есть церковь и исходит, собственно, в таком смысле от человечества. Человечество как бы так усиленно работало, что создало самое лучшее, и церковь является вот этим самым лучшим, что есть вообще в истории человечества. И такой тип взаимоотношений существует в мире. Итак, давайте мы посмотрим в контексте истории, как строились взаимоотношения церкви и культуры. История дала нам возможность испробовать все пять типов взаимоотношений. То есть исторически мы можем проследить, как в разные периоды времени между церковью и культурой организовывались или происходили, строились эти все взаимоотношения. Противоположность. Первый тип взаимоотношений, о котором я говорил, это тип характерен для гонимого христианства. До конца III века примерно взаимоотношения между церковью и культурой, между обществом и церковью, и между христианством и миром
Эти взаимоотношения строились на принципе противоположности, отделенности, сепаратности, никакого контакта или минимум контактов. И мы позже будем еще говорить более подробно об этом периоде, как именно все это происходило. Преобразование – второй тип взаимоотношений. Этот тип взаимоотношений уже был характерен для воцарившегося христианства. Начиная с IV века и примерно до конца VI века, во времена античного христианства, это расцвет христианства, это попытка преобразовать цивилизацию, преобразовать античный мир, наполнить его христианским содержанием. И вот для этого периода, исторического периода, как раз в основном характерен был вот этот тип взаимоотношений, который можно назвать словом «преобразование». Третий тип взаимоотношений – имплантация или симфония, то есть когда церковь находится в культуре и является частью ее. Она характерна, этот тип взаимоотношений характерен для Средневековья. Средневековое христианство, начиная с VII по XV век, вот такой большой период времени, в это время как раз все взаимоотношения между христианством и культурой, и средой строились по вот этому принципу симфонии, по принципу внедрения церкви в окружающий мир. Следующий тип взаимоотношений – двойственность. Это особый тип взаимоотношений, который был принесен протестантизмом и реформацией. Вот период реформации 16-18 века как раз характерен тем, что люди осознали свою двойственность, в всяком случае некоторые из них, и стали пытаться строить новый тип взаимоотношений. Мы будем еще более подробно говорить об этом. И слияние, последний тип взаимоотношений, он как раз характерен был для либерализма нового времени. Вот начиная с конца XVIII века, особенно XIX век, и, пожалуй, первая половина XX века, это был период расцвета либерализма. Вторая половина XX века уже характерна снова возвратом консерватизм, но вот этот период, 19-й, будем говорить, в целом 20 век, это период, когда уже церковь воспринималась либеральных позиций как часть культуры, как производная культуры, как результат развития цивилизации. Так что все типы, в общем-то, в истории были испробованы. Но в эпоху постмодернизма все пять типов существуют одновременно. Сейчас нельзя разделить и нельзя сказать, что где-то есть один или характерный, или доминирующий тип взаимоотношений. Сейчас все одновременно существует, все есть, все вы можете найти для вот этих людей, которые бегут, спешат, для которых нет времени остановиться, задуматься, помыслить или хотя бы просто книжку прочитать. Поэтому каждое поколение теперь заново должно решать вопрос этих взаимоотношений между церковью и культурой. И в каждой местности, в каждой группе церквей все эти взаимоотношения тоже должны решаться по-разному. Это означает, что вот и у вас здесь, может быть, взаимоотношения между церковью и культурой будут строиться несколько иначе, чем, скажем, в России или в Украине. И это совершенно нормальное явление. И даже, может быть, в разных местах в иммиграционной среде будет по-разному строиться взаимоотношения. И мы должны научиться увидеть какие-то достижения и недостатки каждого, кто пытается найти решение этой проблемы церковь и культура. Давайте мы вернемся более подробно в историю и посмотрим, как же характеризовались вот эти разные модели взаимоотношений, как строились, какие были достоинства и недостатки. Вернемся в раннее христианство. Христианство, которое началось с очень маленькой группки учеников. Они помещались все буквально в одной комнате. И начало расти и превратилось в самое могучее движение современности. Сегодня каждый третий человек на земле называет себя христианином. И это наша история. И начиналась она тоже с особых взаимоотношений, которые складывались между церковью и культурой. Для раннего христианства, наверное, очень важно отметить, что было характерное отделение от всякой культуры. и отмежевания от культуры. Так пытались строить свою жизнь первые христианские общины. Мир и вся культура – это царство зла и тьмы, это наследие Каина. Это те нотки, которые очень ясно звучат, например, в первом послании Иоанна. Это те ноты, которые хорошо слышны во всех произведениях ранних богословов. Апостолы и ученики апостолов видят христиан как, это, как некую иную сообщность людей. Очень часто у ранних христианских мыслителей появляется такая идея, что христианство – это третья раса, это третье мировое сообщество. Есть иудеи, есть эллины и Церковь Христова. Это уже у апостола Павла появляются такие представления. Он не делит мир на иудеев и не иудеев, как традиционно это было в времена Ветхого Завета. А он уже делит мир иудеи, не иудеи, то есть все остальные, а еще особое какое-то общество, Церковь Христова, которая как бы выделяется и из тех, и из других, и не смешивается ни с теми, и ни с другими. И если посмотреть в Писание ранних христиан, то вот самой доминирующей ноткой во всех этих писаниях будет идея двух путей. Потому что есть, как пишут все, собственно, ученики апостолов в своих посланиях, в своих писаниях, есть два пути, есть путь света и путь тьмы. Если кто-то из вас читал, например, Дидахе, это небольшое произведение, считается, возможно, самое раннее из наиболее достоверных произведений, которые дошли до нашего времени. Оно опубликовано на русском языке в разных вариантах, в разных переводах, не менее 5 переводов существует этого произведения. И там, если читать это произведение, то совершенно ясно звучат вот эти ноты, что есть только путь света и путь тьмы. И путь жизни, путь света противоположен пути смерти. И для человека нет выбора, либо христианин, либо негодяй. Нет третьего. Не может быть просто доброго человека, который живет в мире. По представлениям ранних христиан, если ты не христианин, ты уже плохой человек. Это была норма их жизни, это была норма их поведения. Мы можем сегодня рассуждать, взвешивать как-то, может быть, мы имеем другие точки зрения, но я констатирую просто исторический факт, так как звучала, собственно, вот эта проблема во времена раннего христианства. Либо христианин, либо очень плохой человек. Во всех этих произведениях, о которых здесь упоминается Дидахе, особенно вот все послания Климента, Климента Римского, это одни из ранних посланий, или послания Варнавы, везде говорится именно об этом. И красной нитью подчеркивается: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Это текст Нового Завета, который везде, на протяжении всего первого века, буквально до конца первого века, постоянно звучит в разных интонациях, может быть, в разных фразах, но мысль повторяется, собственно, одна и та же. Видите, церковь отделена совершенно. Это абсолютно новое, что-то инородное по отношению к миру, и то, что, собственно, составляет высшую часть. Вот как бы летящий в воздухе остров, замок, Иерусалим, как угодно трактуйте это изображение. Итак, давайте более внимательно посмотрим к такому типу, присмотримся к такому типу взаимоотношений. Радикальные отрицатели культуры считают, что верность Христу несовместима с военной службой, с политикой, с коммерцией, с философией, с искусством, с любыми проявлениями этого мира. Христианин не может глубоко вникать в этот мир. Быть за Христом значит оставить всякое имущество, всякие контакты с миром, снять с себя ответственность за всякую культуру. Вот что означает этот тип взаимоотношений. Это значит совершенно отделиться. Конечно, на практике им не всегда это удавалось, но идея была именно в этом. Как раз те, которые придерживались таких принципов, чаще всего были героями. Они действительно действовали так, как говорили. Они не просто провозглашали свою отделенность от мира, они на самом деле оставляли имущество, Они на самом деле жертвовали своей жизнью ради Христа и привлекали, собственно, людей именно вот этим своим героическим радикализмом. Можно обвинять их, но они готовы были жертвовать и реально жертвовали на все. История оставила многочисленные примеры. Есть очень много свидетельств о том, как действовали ранние христиане, первые христиане, как они действительно шли на смерть и готовы были расстаться со всем ради своего исповедания, ради того, чтобы оказаться совершенно отделенными от мира. Они переживали жесточайшие гонения только за то, что были христианами. И вот что интересно, у них не было никаких миссионерских программ. Они не думали даже спасать мир. Сегодня мы постоянно на всех конференциях слышим о том, что надо спасать мир. Мир погибает, его надо спасать. Нигде в раннехристианских произведениях я не встречал такой нотки. Я не встречал упоминаний о том, что надо спасать мир. От мира надо убегать, от мира надо спасаться. Это звучит у всех тех мыслителей. Но спасать мир этого совершенно нету. И я сам с удивлением думаю, как, не имея никаких средств для миссии, не имея комитетов, не имея специально разработанной технологии, может быть, воздействия на людей, не имея, собственно, никаких даже идей, как можно спасти этот мир, как все-таки христианство первого-второго века достигло таких поразительных результатов? Почему оно так распространялось? Почему так быстро оно распространялось? Если вы посмотрите на цифры распространения христианства, на масштабы его распространения, то это просто удивительные масштабы. Начав с очень небольшой группы учеников, как я говорил, около 120 человек, которые собирались в одной горнице, уже к концу III века, во всяком случае к эпохе Константина, к началу IV века, христианство по расчетам историков составляло примерно 10% населения империи. 10% населения империи. У нас в нашей стране, в Украине, примерно 0,1% составляет евангельское христианство. А в условиях Римской империи, когда христианство как таковое часто было запрещено, когда шли постоянные гонения, ну, допустим, они были не постоянные, они были в каком-то смысле выборочные, были периоды затишья лет 30-40, никто не трогал христиан, часто это зависело от капризов или от настроения императоров, потому что не было специальной какой-то юридической основы для гонений. Гонения происходили, собственно, на разных юридических основаниях. И очень часто поводом для гонения служило не само христианство, а просто совершенно посторонние поводы. Допустим, христиан обвиняли, ну, скажем, в поджоге Рима, одно из обвинений, гонение было за то, что они Рим подожгли. Это было совершенно очевидно ложное обвинение, но они страдали, конечно, не за то, что Рим подожгли, а за то, что они христианами были. Я думаю, что некоторые или многие из тех, кто сидят здесь, знают эту практику, когда мы пережили, когда нам вешали одно обвинение, а на самом деле за этим стояло, конечно, совсем другое, и все это прекрасно знали и понимали. Но формально выставлялось какое-то очень, ну, казенное, я бы сказал, официальное обвинение. Но как бы то ни было, почему христианство распространялось? Почему они все-таки так расширялись? Очень интересное заявление, я вот здесь использовал это слово в кавычках, я написал, фанатически святая жизнь христиан. Это выражение, которое принадлежит одному из гонителей христиан. Был такой Юлиан Отступник, после того, как император Константин ввел христианство как законную или официальную, одну из религий, допустимую религию Римской империи, после чего она стала очень быстро государственной религией. После него очень быстро воцарился Юлиан, который вошел в историю как Юлиан Отступник. Он снова ввел язычество, он снова ввел ограничения христианства, и он пытался бороться с христианством, в том числе и идеологическими мерами. Он пытался проанализировать, почему христианство так быстро распространилось, и несмотря на все гонения, достигла таких больших размеров. И по его мнению, по его определению, я думаю, что он был во многом прав, Он считал, что христианство распространялось в основном из-за фанатически святой жизни его подвижников. Так он писал во многих своих трудах. Это правда, это то, наверное, что опережает всякие миссионерские программы, то, что оказывается выше по воздействию на мир, чем все специальные приемы, которые мы можем делать. Я не против миссии, не подумайте, что я хочу сейчас отменить всякие миссионерские комитеты, но я хочу подчеркнуть просто исторический пример, урок истории, что все-таки главной причиной распространения христианства в первых веках была не целенаправленное миссионерское воздействие на культуру, а святая жизнь тех, которые называли себя христианами. Итак, еще вернемся немножко в анализ раннего христианства. Все-таки вот эта модель взаимоотношений, несмотря на то, что она такая привлекательная, особенно для славянского мира, несмотря на то, что хочется пойти таким путем, она имеет много недостатков. И не только история показала эти недостатки, но уже осмысление того, что происходило, дает возможность увидеть некоторые как достоинства, так и недостатки такого типа взаимоотношений. И прежде всего это непоследовательность. Что я имею в виду? Прежде всего то, что отвергая культуру на словах, на самом деле вот эти люди, которые считали, что они уходят от культуры, они пользовались этой культурой. Они были частью этой культуры. Они вольно или невольно участвовали в создании чего-то и преобразовании. То есть на словах они полностью все отвергали, а на деле, на самом деле, они не могли просто физически отвергнуть. Один человек, молодой человек, как-то говорил мне, что вот я не голосую, это еще в советское время было, я вот не участвую ни в каких политических мероприятиях, он за это терпел очень много. Я говорю, а паспорт у тебя есть? Да, паспорт есть. Ну так ты должен выбросить и паспорт свой. Потому что даже имея паспорт, ты уже являешься участником этой системы. Ты уже имеешь прописку, ты уже имеешь нечто, что тебя как-то привязывает к этой системе. Полностью выйти из культуры, полностью выйти из общества, полностью отделиться в принципе невозможно. Но не только это. На самом деле те, которые пытаются отделиться от культуры, они создают собственную субкультуру. То есть они создают собственные управленческие структуры, они создают собственный язык, которым они пользуются, и окружающие люди иногда не понимают до конца этот язык. Вроде это тот же самый русский язык, скажем, если мы на русском говорим, но это уже другой язык. Окружающий человек, если он не знает нашей терминологии, он не поймет, о чем мы говорим, он будет переспрашивать. На английском языке, кстати, есть то же самое. Они создают или используют какие-то достижения окружающей цивилизации для себя. И вот что интересно, даже если смотреть в историю, то начиная со II века, вот эти попытки отделиться стали преображаться и изменяться. И первым индикатором изменений, которые стали происходить в христианстве, на мой взгляд, явились апологеты. Апологеты – это были люди, которые защищали христианство перед миром. Они писали апологии. Один из известнейших апологетов, Иустин, философ-мученик, например, он писал апологии, он был философом, он умел писать, он знал, как это делается, он обратился в христианство и был тоже одним из таких же радикалов, как и все остальные в его время. И он все-таки начал обращаться в Сенат, начал обращаться к императору со словами защиты. Или, например, Тертуллиан, один из тех, который наиболее известен как защитник вот таких радикальных взглядов. Никаких контактов с миром, ничего общего, не ходите на зрелища, не обращайтесь в театры, не соприкасайтесь с этим миром. Вы должны полностью отделиться. Вот лозунг, вот лейтмотив всех его произведений. И этот человек начинает обращаться к миру, доказывая, что христиане – это тоже люди. Он говорит, вы гоните нас, а мы, между тем, лучшие граждане вашего общества, пишет он, обращаясь к императору. Он пишет, обращаясь к императору, что мы больше всех создаем ценности для этого общества, потому что никто не упрекает нас, мы добросовестные люди. Почему вы обращаете на нас свои гонения? Это совершенно разумные как будто бы слова, но уже сама попытка или факт обращения к императорам, факт обращения к сенату уже заявляет о том, что человек пытается использовать политические приемы для того, чтобы защитить и отгородить себя. Это уже в каком-то смысле отход от того радикализма, который был в первом веке. В первом веке никто из христиан не защищался. Они еще хорошо помнили Нагорную проповедь Иисуса Христа и знали, что если бьют по одной щеке, надо подставить другую щеку. Начиная со второго века христиане стали задумываться, можно ли сразу подставлять вторую щеку или, может быть, надо сначала апелляцию написать императору и попросить защиты у императора. Ведь незаслуженно же бьют. Я же ничего плохого не сделал. И вот этот перелом в сознании церкви стал происходить и стал формировать уже новый тип взаимоотношений. Когда мы видим, что апологеты стали обращаться к миру, используя средства мира, но для защиты христианства. Хорошо это или плохо, я не говорю, я просто констатирую факт, что вот такие явления стали происходить, начиная со II века. Второй проблемой радикального христианства есть преувеличение закона и преувеличение всяких правил над благодатью и свободой. Дело в том, что практика показывает, что остаться изолированным обществом, остаться в какой-то своей собственной субкультуре невозможно, если не создать определенные правила, четкие прописанные правила, что можно, что нельзя, и не создать систему надзора над этими правилами. Если нет этих двух вещей, то изоляция не получается никак. Значит, всегда радикальное христианство, вот такое сепаративное христианство, отделенное христианство, характеризуется тем, что в нем есть очень подробные правила и подробные предписания, и есть система исполнителей этих правил, которые контролируют, чтобы эти правила были исполнены. Ну и, естественно, уже такая система входит в конфликт с христианским представлением о свободе. И заставляет задуматься, действительно ли это новозаветная модель. Ну, давайте мы перейдем к следующему историческому этапу. Это воцарившееся христианство. Начиная с IV века ситуация не только в христианстве, но вообще в мировой цивилизации коренным образом изменилась. И сыграла решающую роль в этом изменении обращение императора Константина. Вот его портрет. Посмотрите, какой он был. Это человек, который действительно, вы видите, сильный, могучий, волевой человек, настоящий Константин, настоящий император. И вот этот император обратился в христианство. Я сейчас не буду анализировать, насколько это была искренняя попытка обращения, что стояло за этим обращением. Историки спорят, есть разные точки зрения. Кто-то говорит, что это было фальшивое обращение ради выгоды. Чаще всего такие атеистические, может быть, историки материалистического мировоззрения придерживаются такого мнения, что ему, мол, выгодно было использовать христианство, чтобы держать в повиновении рабов. Но это просто смешно для историка, потому что повиновение рабов держать совсем не надо было. Они и так были в повиновении. Их силой можно было держать без всякого христианства в хорошем повиновении. И кроме того, опираться на христиан, как на политическую силу, как некоторые пытаются представить, что вот Константин решил использовать христиан как политическую силу. Опираться на эту силу просто бессмысленно, потому что это примерно 10% населения империи, все остальные язычники. Ему с точки зрения политика выгоднее было бы опираться на язычество, а не на христианство. Но как бы то ни было, все-таки можно сомневаться во многом в искренности обращения Константина, потому что по нашим представлениям, по евангельским традициям или с евангельской перспективы, если смотреть на жизнь Константина, трудно сказать, что он был очень хорошим христианином, если он убил свою жену, своего сына, только из-за того, что подозревал их в политических интригах. Кстати, оказалось, что совершенно напрасно. Они не были на самом деле замешаны в этих интригах. Ну и много других можно было бы найти казусов в его жизни. Но сейчас не это важно для меня. Мне важно подчеркнуть, что он объявил себя христианином. И после того, как он стал христианином, естественным образом все его окружающие тоже изменили свое отношение к христианству. Все стали понимать, что христианство – это что-то хорошее, христианство привлекает, христианство – это хорошая идеологическая система, и стали активно использовать христиан. И что интересно, что сами христиане пошли очень быстро навстречу изменившейся ситуации. То есть они с радостью восприняли эту ситуацию, новую ситуацию свободы. Я думаю, что это вполне понятно и естественно. Все здесь находящиеся пережили эту эйфорию от того, что вот Господь освободил, наконец, снял железный занавес, освободил нас от гнета атеизма, и мы теперь свободны, мы теперь можем строить по-новому взаимоотношения. Мы все-таки стоим на вершине истории. Многие из нас знают историю, поэтому, наверное, мы не так уж радостно восприняли свободу, хотя тоже с большой радостью. Мы понимаем, что свобода несет в себе много искушений и много проблем. Христиане IV века не имели этого исторического опыта, поэтому для них свобода, которую они получили, для них это было некое открытие, некое откровение, и истолкована была эта свобода как победа Иисуса Христа над этим миром. Вот Христос теперь победитель, Он воцарился, Он установил свое царство на земле. Это действительно так казалось, когда те епископы, пресвитера, которые еще имели многие из них шрамы на теле, когда они помнили хорошо страдания, некоторые перенесли тяжелейшие пытки, перенесли ужасы тюрьмы, римской тюрьмы, и вдруг их приглашает император на Первый Вселенский собор. Они входят в царские покои, им оказывают такие почести. Это очень серьезно и очень сложно было устоять и не подумать, что Христос действительно победил этот мир. Так тогда казалось. И поэтому христиане стали преобразовывать мир, чтобы как можно скорее спасти этот мир. И такая попытка преобразовать мир, представление о том, что Иисус Христос – победитель, вы видите, это одно из изображений того времени, здесь как раз представлена символика «Иисус Христос – победитель», Ника. И эта попытка преобразовать мир привела к тому, что начался новый этап взаимоотношения церкви и культуры, когда церковь начинает использовать культуру, использовать рычаги или приемы культуры для преобразования этой самой культуры. Идеологи преобразования стали, не меняя форму, наполнять ее новым содержанием. Я думаю, что это вам знакомые вещи. Не это ли происходит, когда я слышу, например, в музыке берут какую-нибудь светскую песню известную и пишут на нее христианские слова, подставляют? Это то, что делали в IV веке. Они тоже, собственно, шли таким же путем. Они решили, что ведь самое важное, чтобы христианство восторжествовало в сердцах, как можно быстрее спасло большее количество людей, поэтому они стали вливать новое христианское содержание в старую форму. Форму, которая существовала, которая сложилась в античном мире. Наполнять эту форму новым содержанием. Они использовали старые и музыкальные, и изобразительные формы, старые обычаи и нравы, и стали придавать всему этому совершенно новое христианское уже содержание. Ну, классический пример, наверное, можно было привести с празднованием Рождества. Вы знаете, что в ранней церкви такого праздника не существовало. Ранняя церковь праздновала только Пасху и Пятидесятницу. День рождения Иисуса Христа не только не знали, но они просто даже не праздновали и не обращали внимания, не нуждались в этом праздновании. И только уже в середине IV века стали появляться первые признаки празднования Рождества. Стали праздновать дату прихода Иисуса Христа в этот мир. Это хороший праздник, в общем-то, все нормально, но на какой день назначить этот праздник? Христианство не знало точной даты, можно было на любой день назначать, но менталитет, подход, который сложился уже в IV веке, с неизбежностью привел к тому, чтобы использовать привычные для народа дни, но наполнить их новым содержанием. Поэтому на день зимнего солнцестояния, когда солнце побеждает тьму, когда день начинает прибавляться, что символизирует победу Христа над тьмой, именно на этот день, на 25 декабря, было назначено празднование Рождества. Тем более, что в этот день привычно вся античная цивилизация, весь античный мир праздновал День Юпитера, Бога Солнца. Все привыкли к этому дню, к празднованию. Ну, зачем отменять, зачем ломать? Давайте наполним новым содержанием, новым христианским смыслом. Это логика того времени. Это логика, которую, собственно, и мы сегодня часто используем в миссионерских наших программах. И я думаю, что тоже стоит думать о том, что получается при использовании таких программ. Главная идея была в том, чтобы облегчить язычникам вхождение в церковь, чтобы им легче, привычнее было в церкви. Поэтому очень быстро христианство распространилось. Если в начале IV века было примерно 10% населения империи христиане, то уже к концу IV века, когда император Феодосий Великий провозгласил христианство государственной религией, Константин, кстати, не делал этого. Он просто дал христианствам позволение жить нормально и исповедовать свою веру наравне со всеми другими взглядами. А Феодосий в конце уже IV века провозгласил христианство, причем в той форме, в которой его исповедует папа римский Димас и папа Александрийский Петр. Вот в той форме только христианство признавалось как государственная религия Римской империи. И вот с этого времени, оказывается, по расчетам историков, христиан уже было примерно 90% населения. С 10% в начале века до 90% в конце IV века. Как можно оценить такой рост? За счет евангелизации, или, может быть, это была только христианизация, то есть культурное освоение христианства, приобретение людьми христианской терминологии, христианских взглядов, христианских понятий. Таким образом, мы с вами прошли основные, прошли основные вехи становления взаимоотношений между церковью и культурой. Но дальше история продолжается, и завтра мы попробуем оценить, как развивались другие модели взаимоотношения, складывающиеся между церковью и культурой.